И мы сказали, что один из самых важных моментов в этой теме – это понимание. Это понимание, аминь, которое связано с другими ключевыми важными служениями. И мы также уже сказали, что Евреям 8:10 говорит: «Вот завет, который завещаю после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их и буду их Богом, а они будут моим народом». Видите, что такое церковь, что такое собрание людей, что такое новозаветнее служение. Это Божье служение, осуществляемое Божьим народом. Аминь. Вот. И мы также говорили о том, что Бог сказал идти, аминь, а Он будет направлять. И давайте посмотрим Деяния 16 глава. Здесь хороший образ есть. И будем читать с 4 стиха. «Проходя же по городам», видите, то есть что? Бог сказал, идите, и они пошли. «Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Пройдя же через Фригию, Галатийскую страну», смотрите, они не были допущены Духом Святым. Видите, как мы говорили на прошлом уроке, что их цель была двигаться, а он, как тот руль, бы направлял. Аминь. И видите, они идут туда, ну что? Но их служение осуществляется Иисусом, да? И что? Бог не допускает их духом проповедовать слово Васи. Хорошо, они все равно идут. Вот. Дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифинию. Видите, то есть их цель двигаться, но Дух Святой направит. И сказано, но Дух опять не допустил их. Миновав же миссию, сошли они в Троаду. Они просто идут. И было ночью видение Павлу, предстал некий муж македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После этого видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. Вот мы видим эту модель, да? Вот, то есть, что их служение, оно было возглавляемо Христом и управляемо и направляемо Христом. Вот. Они представили себя, и потом нам писали письма, да, и говорили: представьте себя в жертву, живую, благую, угодную для разумного служения. Хорошо, Марка 16 глава. Марка 16 глава с 15 по 20 стих. Вот здесь мы видим то великое поручение, которое Иисус делает. Аминь. Итак, «и сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». И опять-таки обратите внимание, кто инициатор. Инициатором всегда является Он. Аминь. Он является инициатором. И дальше. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога». И вот момент. «А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Итак, что мы видим? Мы видим это, аминь, что самое важное понимание – это то, что новозаветное служение – это служение, возглавляемое Христом и управляемое Христом, и подкрепляемое Христом. Аминь. И снаряжаемое Христом, мы видели, да, в Ефесянах, и обеспеченное Христом. Вот. И именно вот такой образ жизни и служения демонстрировал Иисус, когда Он был на этой земле. Да? Что Он говорил? Он говорил: «Я ничего не делаю сам от себя». То есть его служение было очень активным. Но это не значит, что его служение было самостоятельным, где он принимал решение. Нет. Даже я уверен, что в те моменты, когда, возможно, ему хотелось бежать, он не бежал, он был послушным. Вот представьте эту ситуацию. Да? Приходят от друзей гонцы и говорят: «Иисус, срочно! Ты целитель, ты исцеляешь тут толпы народа, срочно, Лазарь, твой друг, которого ты любишь, болен, приди». И он не делает шага. Скажите, ему хотелось пойти? Да. Но он понимал, что его служение, оно не зависит от его желаний. Оно направляемо даже не его желаниями, оно направляемо Отцом. И я думаю, он молится: «Отец, идти, я хочу, можно». Отец говорит: «Нет, оставайся на месте». Но он же умрет. Оставайся на месте. Ну что обо мне люди скажут? Оставайся на месте. Ты не можешь делать что-то без меня и быть успешным. И вот смотрите, да, то есть, когда он пошел, а когда он пошел? Он пошел, когда ему отец сказал: «Да, вот теперь можно». И он воскресил Лазаря, да, хотя все говорили: «Ну, уже поздно». И как вы думаете? Я думаю, осуждение он тоже где-то слышал. Вот как кушать у Марфы и Марии, как отдыхать, так, конечно. А как теперь? Им понадобилась помощь. Вот ты не пришел вовремя. И что? А теперь уже поздно. Уже умер, уже в гробе. Но мне нравится, знаете, и вот это, ну, вообще, знаете, я скажу вам, что служение Иисуса – это как раз и есть демонстрация новозаветного служения. И в чем, ну, скажем, преимущество этой демонстрации? Преимущество демонстрации даже не в чудесах, а вот в такой, ну, зависимости от Отца, то есть где он ничего не делает и даже ничего не говорит. Представьте, не говорит ничего, пока не увидит и не услышит. Вот это вот очень важный ключ, очень важный ключ. Аминь. Хорошо, давайте возвратимся к евреям и теперь еще раз. Итак, вот завет, который завещаю дому Израилеву. Вложу законы мои в мысли их, напишу на сердцах их, и я буду их Богом. То есть я буду тем, кто будет вести их, а они будут моим народом. Да? И обратите внимание, вся инициатива в Новом Завете в руках Бога. Вся инициатива. То есть Он инициатор. Да? Я вложу, я напишу, я буду. На следующих уроках мы рассмотрим: я вселюсь, я буду ходить в них, опять-таки, да, то есть я буду осуществлять свое служение через них. То есть, видите, вся инициатива в руках Бога. Вот, и опять-таки, видите, есть опять еще важное, что нам нельзя пропустить. Вот это водительство будет на основании чего-то. На основании чего? Бог, на основании чего ты будешь использовать меня? Ты будешь использовать меня на основании моего мастерства или моего послушания. То есть, обратите внимание, и он говорит, я буду милостив к неправдам. То есть, вот на этом основании я буду действовать через них. Служение Нового Завета – это не просто, ну, скажем, служение независимых людей от Бога, которые сами достигли до какого-то такого духовного состояния, сами доосвящались до такого духовного состояния, где они смогли быть используемыми Богом. Нет. То есть смотрите дальше, 11 стих говорит, «И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня». И вот, «Ибо я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомню более». И вот это вот есть основание, на котором Бог будет нашим Богом и будет водить нас. Что это за основание? Вот, потому что я буду милостив, говорит Господь. Потому что я буду милостив, и грехов их, и беззаконий не вспомню более. 13 стих тоже очень важный, очень важный. И как бы продолжение идет. «Говоря новый, показал ветхость первого. А ветшающие и стареющие близко к уничтожению». И мы уже долгое время занимаемся этим важным процессом разделения, да? И не просто разделения, а отделения Ветхого Завета от Нового, да? Потому что если не работает что-то, да, то нужно сразу посмотреть, не смешали ли мы, да, допустим, мы отделяли служение закона, да, вот, и оправдание через дела законов и оправдание по благодати, да, мы отделили, мы увидели, как Писание говорит и Павел говорит, однако же узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верой во Христа Иисуса, и мы уверовали, чтобы нам оправдаться не делами закона, а верой. И видите, знаете, вот это отделение, оно позволяет славе Нового Завета проявляться. Вот, и здесь то же самое. Видите, Бог показывает, Бог говорит, вот Новый Завет, вот суть этого Завета, что? И важное понимание, которое необходимо нам иметь, это то, что Христос в центре, служение новозаветнее, оно возглавляемо Христом, оно управляемо Христом, аминь. И потом что? И также Бог говорит, и важно отделить ветхозаветнее, где они без Моисея шага не могли делать, потому что Моисей, он был, ну, Богом для них, знаете, где без служителей они не могли. Но здесь мы видим другую модель, где каждый от малого до большего слышит, от малого до большего понимает, от малого до большего могут быть водимыми. Видите, быть водимым Духом Святым – это не только привилегия взрослых христиан, это привилегия каждого христианина, независимо от духовного возраста, потому что овцы мои, Иисус сказал, будут слышать. Вот, но очень важно, смотрите, отделить, аминь, важно отделить принципы ветхозаветного служения от новозаветного. и не смешивать. Евреям 7 глава, 18 стих, Евреям 7, 18, вот, Писание говорит, что отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. То есть, видите, нам не нужно держаться за закон. То есть закон был до определенного времени, до прихода Христа. А потом что? А потом пришло отменение этих заповедей. Почему? Потому что они не нужны. Да, какие-то образы мы можем увидеть, но опять-таки, видите, мы верно разделяем слово истины, мы указываем на различия, даже когда мы берем какие-то места Писания из Ветхого Завета. Для чего? Для того, чтобы все-таки не принести смешения. Потому что проповедь, знаете, это искусство. Знаете что? Держать новозаветную линию. Новозаветная проповедь — это искусство держать новозаветную линию. И что? И не смешивать. Знаете, не вносить примесь из ветхозаветного служения. Точно так и молитва, и мы говорили уже. Хорошо, и давайте теперь 9 главу прочитаем буквально всю. И я думаю, даже 10 прочитаем всю. Потому что, как я сказал, мы достаточно зрелые, чтобы читать. Итак, смотрите. Первый завет имел постановление о богослужении и имел святилище земное. То есть, видите, в Ветхом Завете были очень четкие инструкции, были постановления. Вы видите? Постановления. То есть они знали, как действовать. Вот, как вы думаете, в Новом Завете должны быть постановления? Конечно. И я скажу, они есть все в Писании, их просто нужно собрать, их нужно на самом деле увидеть. Вот. И тоже у нас должны быть постановления, ясные постановления, каким образом мы служим в Новом Завете. Хорошо, итак, Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Вот. И, конечно же, это было на уровне плоти, на уровне естественного. Но служение Нового Завета, и мы будем говорить, это служение Духа. Это не служение плоти, это служение Духа. И оно должно быть, знаете, устроено на других основаниях. И вот, смотрите, ибо устроена была первая скиния, в которой был светильник, трапеза, предложение хлебов, которое называется святой. За второй же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу, обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Аарона в расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище. И вот смотрите, дальше написано, о чем не нужно теперь говорить подробно. Да, нам нужно знать, но сегодня не нужно говорить об этом подробно. Почему? Потому что сегодняшнее служение радикально отличается. Хотя, опять-таки, мы можем взять образы какие-то, да, но оно другое. Здесь другие постановления. Потому что там, что закон водил людей. А не просто мы с вами рассматривали, мы говорили, что закон — это не просто добрая бабушка, потому что, с одной стороны, да, сказано, он был детоводителем. И знаете, ну мы представляем, что закон, ну такой добренький, хорошенький, знаете, как добрая бабушка, такая Божий одуванчик. Нет, сказано, что люди были заключены под стражей закона. То есть закон был как стражником. И вы видели, как заключенных в местах лишения свободы водят. Там не просто бабушка водит их, Божий одуванчик, а там руки назад, и там приказ, и там сразу туда, не туда посмотрел, дубинкой по голове, и все четко. Понимаете? И не нужно рассматривать закон как что-то, прям такое. То есть он, люди были заключены под стражей закона. Закон был строгим. И если люди нарушали, знаете, ослушивались, представьте, смерть. Смерть была там. Это не было, знаете, такая добрая выхователька. Нет, чуть что не так, серьезно все. И вот теперь, смотрите, там закон водил. Теперь Бог говорит, Новый Завет. Бог говорит, теперь я буду вести их. Кто я? Я добрый Бог. Я добрый пастырь. И что я буду вести не просто людей с греховной сущностью. Почему? Почему я буду добрым? Потому что на них не нужно повышать голос. В Ветхом Завете, помните, написано, вразумлю, наставлю тебя на путь, по которому идти тебе, все хорошо. А потом Бог говорит, не будьте как конь, как лошак несмысленный, челюсти которых нужно обуздывать уздой. Потому что научить греховную сущность сложно. Да, Бог говорит, я буду, насколько возможно, вразумлять, я буду, насколько возможно, наставлять. Но я тоже понимаю, что греховная сущность, она, знаете, как бычок молодой. Знаете, вот если вы видели, его выводят на зеленую траву, он ноги вперед выставил и упирается. Вот. И Бог тоже говорит, не будьте такими. Но в Новом Завете, смотрите, когда меняется сущность человека, он становится другим. Поэтому вот завет, что я веду, не закон, а я. Второе, не просто я веду людей с греховной сущностью, я веду новых людей с новой сущностью, я веду новых творений, я пастырь новых творений. Аминь. Вот, и что? И вот о устроении вот того служения подробно говорить не нужно. Да, принципы какие-то можно увидеть. И смотрите, дальше читаем. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Этим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. То есть он пишет к евреям, он говорит, вот то, что еще происходит у вас, это не то, то есть уже есть новое, да? И дальше, смотрите, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, которые с явствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени, смотрите, исправления. То есть о чем он говорит? Что вот это устроение, да, то есть служение, то есть там жертвы приносили, священник входил, то есть вот эти все, они были установлены до времени. И они не могли сделать людей совершенными, то есть очистить, да, вот, сделать совершенными приносящего, да. Вот, но теперь вот дальше большое но. Но, смотрите, но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей, совершеннейшей скинией, нерукотворенную, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверняемый, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, смотрите, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Новозаветное служение – это служение людей с чистой совестью, то есть которая не запятнана осуждением. Помните, мы говорили, да, в чем была цель закона. Цель закона была в том, чтобы убедить человека. Человек, ты грешник, и ты не можешь изменить себя сам, ты не можешь спасти себя сам. И что? Чувствуй осуждение. И вот помните, когда псалмопевец говорит, грехи мои сознаю вполне. То есть, и он осознает свою совесть запятнанную, да, то есть его совесть, она судит, осуждает, то есть человек видит себя греховным. Вот, но Новый Завет. И я скажу вам, не будет служения Нового Завета, пока человек не увидит себя и не осознает, что для него сделал Христос и какая ситуация произошла в его жизни. Знаете, очистит совесть нашу от мертвых дел. Видите, это очень важный момент. То есть, кто может быть в служении новозаветном? Люди с чистой совестью, совестью, которая не находится под осуждением. И, конечно, знаете, вот то, что сегодня мы живем в таком обществе, знаете, когда даже христиане говорят, вот, мне нужен психолог. Ну, знаете, где-то это странно. Где-то это странно. То есть, видите, из-за отсутствия, ну, понимания того прощения, видите, люди по нескольку десятков лет находятся в христианстве, и они где-то, знаете, ну вот еще с совестью, которая находится под осуждением. Мы читали с вами в прошлой теме, да, о блудном сыне, который шел, знаете, это то же самое. Ну, представьте, он идет и говорит, грехи мои сознаю вполне, я недостоин называться сыном твоим. То есть он, ну в таком состоянии. И вдруг он приходит в дом отца, и, ну, в буквальном смысле, через несколько часов он танцует, он смеется, он, знаете, радуется, хороводы водит, и он без осуждения перстень одел, и он не говорит, ой, да не, ну, папа, не надо. Да, ну, не надо такую роскошную одежду. Ну, пап, спасибо за праздник, я в уголочке посижу, все-таки я провинившийся. Представьте, насколько сильно прощение отца, и оно, ну, действенно в его жизни, что ему не нужно годы, чтобы освободиться от осуждения. Несколько часов, и он уже хороводы водит. Что даже старший сын зашел, он говорит, не, я не понял. Ну, хоть бы ради приличия как-то, ну, чуть-чуть, ну, что ж ты делаешь? Ну, ты ж такое натворил. И, ну, ты ж должен судить себя. Ну, знаете, работа Божья, она настолько Важно, что, знаете, никакого осуждения. И вот где-то я думаю, Боже, ну почему? Ну почему вот христиане приходят к Богу, да? Годы проходят, годы. И они помнят те травмы, которые у них были в мире, а психологи помогают. И говорят, найди ту травму, вот, потому что просто так она не проходит. Знаете, они противоречат Слову Божьему. Вот. И потом давай мы ее поднимем, и давай мы ее будем опять обрабатывать. Посмотрите на этого человека. Вы знаете, что у него был посттравматический синдром у блудного сына? Да. То есть, потому что система мира настолько повредила его мышление, что, помните, мы говорили, с одной стороны, пока он был в доме отца, скажите ему, свинья, фу, молчи, скажите ему, кушать свиные рожки, ой, фу, замолчите, не нужно об этом говорить, мне плохо, мне тошнит. Но потом, смотрите, он идет туда, система мира повреждает его разум, и говорят, свиные рожки. И у него, как у собаки Павлова, знаете, уже слюни потекли. Хочу, хочу. Знаете, а ему не дают. Он говорит, нет, я хочу. Видите, и что думаете? Он пришел, и ему не сказали, тебе нужен психолог, сейчас мы как-то, подлечим, потому что все-таки я верю в Божье прощение, братья и сестры. И Библия дает нам образы, что она может исцелять, аминь, присутствие Отца, работа Божья может исцелять. Но опять-таки, видите, об этом нужно говорить, об этом нужно проповедовать, проповедовать о крови, проповедовать не поверхностно, что сделала работа Христа, а проповедовать полное исцеление. Я говорил вам, да, как мне нравится пастор Владимир из Миргорода. То есть он был в зависимости очень серьезной, наркотической. И это он говорит, не я, я. И он говорит, я верю, что если человек по-настоящему родился свыше, ему не нужен реп-центр. То есть, видите, то есть, если, действительно произошло это, ведь, это шутки или не шутки? Все старое прошло, теперь все новое. Да, новое, но тебе нужен психолог. Да, новое, но тебе нужен реп-центр. Ну, все-таки есть процесс. Послушайте, все старое прошло. Когда меняется греховная сущность, знаете что? На самом деле новая сущность приходит. Я смотрю, допустим, на другие образы. Допустим, Джойс Майер, да? Да Боже! Вот тут кажется, реально нужен психолог и реп-центр. Через то, что она прошла. Если вы слышали ее истории, как теперь с этим можно жить? Вау, да ты что? Это глубокая рано. Но посмотрите, что сделала рождение свыше. Она даже говорит об этом. И знаете, она говорит о каких-то вещах. Ей не стыдно, а те, которые слышат, ой-ой-ой, они, знаете, аж приседают. Думают, да ты что, зачем такое рассказывать? Но она свободна. Она реально свободна. Потому что если сын освободит, истинно свободными будем. Поэтому вот эти моменты, они очень важны для того, чтобы мы служили, обратите внимание, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Почему некоторые христиане, они до сих пор не служат? Они где-то не позволили работе Христа во всей полноте осуществиться. А что ты не служишь? Вот смотрите, я недостоин. Ну, я еще недостаточно умен. А это не есть основание новозаветнего служения. Основание новозаветнего служения – это Бог говорит, я буду милостью. Я грехов их не вспомяну. Моего осуждения нет. И более того, знаете, что моя кровь реально что-то сделала. И ни один психолог, ни один коуч, ни один там какой-то тренер в реп-центре, никто не может так послужить вам, как послужила мне, как послужила вам моя кровь. Она очистит. И что? И подготовит для служения Богу живому и истинному. Вот, потому что тоже, ну, пару слов скажу. С одной стороны, смотрите, есть люди, ну, вот такие, знаете, я не готов. А с другой стороны, люди с проблемами в совести, ну, они, я пойду, знаете, вот плотские, не, я пойду в служение, я буду, и потом приходят, и такое начинается в служении. Но очевидно, что они не готовы. Хорошо, читаем дальше. Время быстро летит. И потому он есть ходатай Нового Завета. Видите? Чтобы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование. Опять напоминание. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Да? И мы тоже рассматривали, да, что Новый Завет вступает в силу, когда после смерти Иисуса. Аминь. Дальше. Почему и Первый Завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону, пред всем народом взял кровь тельцов, козлов с водой и шерстью, червленой и сопом, и окропил как саму книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедал нам Бог. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощение. Итак, вывод, да? Образы небесного должны были очищаться сильно. Самое же небесное – лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного, устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник ходит во святилище каждогодно с чужой кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своей. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. И вот эти, друзья, тексты, они очень важны, очень важны. Вот, я думаю, ну, понимание будет больше и больше и больше расти. Хорошо, 10 главу давайте все-таки сегодня прочитаем эти тексты, чтобы завтра нам легче было уже идти. Итак, смотрите. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, смотрите, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Что не мог сделать закон? Он не мог сделать людей совершенными. И на вознаведение служение. Нам нужно рассматривать его именно в таком свете. Это служение, осуществляемое совершенными людьми, новыми творениями. И вообще, друзья, нам нужно перестать, знаете, утверждать и говорить ложь на истину. Знаете, вот людям нравятся такие проповеди. Ха-ха-ха, ну мы ж несовершенные. Да, ха-ха-ха. И вот Петр был несовершенный, ха-ха-ха. И вот ученики были несовершенными. Друзья, нам нужно смотреть не по плоти на их служение. Вот, понятное дело, они были несовершенными. Когда? Вот там, когда ходили с Иисусом. Но мы другие люди. И знаете что, нам нужно начать видеть. Потому что если до сих пор мы будем, так рассматривать себя, как каких-то несовершенных, мы же люди. Друзья, да, мы люди, но мы не просто люди. Мы люди, являющиеся новым творением. И вот посмотрите, как дальше. Итак, никогда не сможет сделать совершенными приходящих с ними. Дальше. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву были очищены. Однажды не имели бы уже никакого сознания грехов. Почему они не были совершенными? То есть им нужно было оставаться в осознании греха. Но жертвами каждогодно, что напоминалось, ты грешник, видишь? Ты грешник, сильно тут не поднимай голову, ты грешник. Вот. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Поэтому Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить твою волю, Боже. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел, не благоволил, потом прибавил: вот иду исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое, чтобы постановить второе. И вот смотрите, вот дальше, это место важно подчеркнуть. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса. И что в контексте, когда мы смотрим, да, мы видим, что эта жертва сделала нас совершенными или способными исполнять волю Божью. Именно так мы должны рассматривать себя. Не как, знаете, недостойных, несовершенных, у нас много ошибок, и, знаете, а у кого их нет? А поднимите руку. Не-не-не-не-не, друзья, мы не должны, делать акценты так. Мы должны делать акценты на другое, потому что, когда мы говорим так, мы унижаем кровь Иисуса, которая сделала нас совершенными. И да, мы согрешаем, да, где-то мы поступаем неправильно, но мы не должны называть это нормой. Мы не должны сводить это на такой уровень: это нормально. Нет. Все мы люди. Нет. Мы должны говорить: нет, мы люди с большой буквы. Мы новое творение. Аминь. И мы не просто сами достигли такого. Иисус сделал что-то. И мы не обесцениваем Его работу в наших жизнях. Аминь. Итак, дальше смотрите. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. И теперь разница, да, он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног. И вот момент, тоже подчеркните. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенным освящаемых. Братья и сестры, вот как мы должны смотреть на себя, вот как мы должны смотреть друг на друга, мы должны смотреть на себя и друг друга как на совершенных. Аминь. Одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемыми. И держаться, знаете, этого уровня. Потому что новозаветного служения не может быть без понимания нового творения, в котором мы рассматриваем себя совершенным. Еще раз скажу, новозаветного служения, которое способно, знаете, высвободить преимущественную славу Божию, не может быть без понимания нового творения, в котором мы рассматриваем себя совершенными. Аминь. И, конечно же, важно тоже не допускать плоть. Потому что я думаю, что Бог сделает очень серьезную ревизию. И все плотское в служении, оно будет уничтожено. Знаете, как Анания и Сапфира, помните, если вы слышали проповедь, одни из последних я проповедовал, они погибли, плоть погибнет в служении, она не может, все плотское, все плотские дела, они не будут иметь жизнь, потому что на самом деле нам нельзя допускать плоть в служении. Нам нужно допускать людей не такие, я ж человек, я буду много согрешать. Ну ладно, давай в команду, давай в управление церкви. Мы тоже тут такие, Нет, нет, нет. Бог показывает уровень, аминь. Он говорит, вы новое творение. Вы новое творение. И мы держимся за это. Аминь. Рожденный от Бога не грешит. Мы держимся. Да? Так что, теперь вы не грешите? Да, мы согрешаем, но мы не осуждаем. Мы говорим, рожденный от Бога не продолжает грешить. Это не наш стиль жизни. Аминь. Вот. Потому что, друзья, знаете, именно плотские люди, занявшие позиции в церквях, остановили движение Духа и проявление преимущественной славы Нового Завета. Поэтому что? Новозаветное служение – это служение, осуществляемое людьми, которые позволили завершенной работе Христа проявиться во всей полноте в их жизни, которые не частично позволили и сказали «Спасибо, Христос, с остальным психологи доработают, потому что ты не справился». Нет. Знаете, это люди, понимающие завершенную работу Христа. Вот, наше время вышло, друзья, поэтому мы остановимся на этом. Аминь. И завтра мы продолжим. Спасибо большое. Совершенные, великие, помазанные, сильные, стратегически важные люди. Благословляю вас. С миром Божьим.